Мы с вами хотели сегодня обсудить вопрос, связанный с Ходешем Элулем и Мингагом, обычаем, который существует, трубление в шафар в месяц Элул. Есть такая книжка, которая называется «Пиркей Раби Элиэзера». Я думаю, что все или почти все слышали о существовании трактата, который называется «Пиркей Авот». «Пиркей Авот» – это трактат, который написали наши мудрецы, посвященные основам мусара и передачи Торы и так далее. И есть Пиркей Авот де Раби Носон и Пиркей Раби Элиэзер, которые, в общем, главы тому, чему учили конкретные мудрецы. Здесь уже не упомянуты все мудрецы от начала до конца, а упомянуты, то есть это составлено кем-то одним. И вот есть Пиркей Раби Элиэзер, который приводит Тур, это книга по Галахе, который обычно не приводит никаких мидрашим и никаких подобных вещей, но здесь счел нужным для того, чтобы объяснить макор, источник Мингага, он счел нужным написать то, что вот мы сейчас попытаемся прочитать. Момент. Так вот, Тур приводит такую вещь, что... Тур приводит... что в Рош Ходеш Элул сказала Кодеш Бургону Моше Рабейну: «Поднимись ко мне на гору». И тогда Моше Рабейну поднялся на гору Синай для того, чтобы получить последние скрижали, вторые скрижали завета. И в этот момент прошел голос шафара по лагерю, что Моше поднимается на гору Синай. И трубили в шафар в лагере Израиля для того, чтобы не было больше ошибки, и Ам Исраэль не склонился к Аводе Зойре. Как было во время, это я добавляю, это в Туре не написано, в Пиркей Раби Элиэзер, я добавляю, как было во время дарования Торы первый раз в Шивот, во время первых скрижалей Завета, когда результатом то, что 17-го Тамуза был изготовлен золотой телец, и было некоторое наклонение в сторону Аводе Зойре. Сейчас, чтобы этого не произошло, Ам Исраэль трубил в шафар во время, когда Моше Рабейну поднялся на гору Синай. И сказано, что Всевышний поднялся в трубление этого шафара. И приводится цитата «Але Элаким Бетруа» – «Взошел, поднялся Всевышний в труе, в трубление». Поэтому установили наши мудрецы, продолжает Тур, что будут трубить в шафар в Рош Ходеш Элул каждый год и год, и также будут трубить шафар весь месяц, для того, чтобы как-то предупредить народ Израиля, чтобы он сделал шуву, как сказано им така шафар баир, что если будет, это цитата из пророка Амоса, что если будет трубление шафар в городе, то кто не итарер, кто не пробудится. И для того, чтобы еще вторая причина трубления шафар в месяц Элул, для того, чтобы запутать сотана. Итак, в ашкеназских общинах, говорит Тур, принято трубить в шафар весь месяц Элул, каждое утро и каждый вечер после молитвы. А есть те, которые начинают молиться слихот, начиная с Рош Ходеш Элул и дальше. Это Мингаг Сфарди, молитва слихот весь Ходеш Элул. В ашкеназских общинах принято за неделю до Рош Ха-Шана начинать читать слихот примерно за неделю, в разный год по-разному. Но у Сфардим Мингаг весь Ходеш Элул, весь месяц, говорит слихот. То, что Тур написал, что принято трубить шафар каждый день, начиная с Рош Ходеша и до Рош Ха-Шана, весь месяц Элул, утром и вечером. У нас Мингаг трубит только утром, вечером сегодня не принято трубить шафар. Но явно во времена Тура этот Мингаг существовал. Теперь я хочу обратить внимание на то, что сказано в Туре по поводу того, что трубление в шафар идет весь месяц Элул, и установлено оно было в связи с тем, что Моше поднялся на гору Синай, и поэтому прозвучал шафар в лагере Израиля, трубили в шафар, для того, чтобы Ам Исраэль не сделал ошибки и не сделал вновь что-то подобное золотому тельцу, не склонился вслед Аводе Зойре, вслед идолам, как случилось в первый раз. И поэтому надо понять связь шафара и как шафар мешает идее поклонения идола. И это первый вопрос, с которого я хотел начать сегодня. Пока вопросы. Следующий вопрос, еще один вопрос, который базируется на небольшой гагдаме тоже, который нужно дать. Первый вопрос гагдама была, это Пиркей Раби Элиэзер. Ко второму комментарию Вильнинского Гаона, которую он объясняет не более или менее как Сефер Йецира, книгу Йецира, это одна из таких суровых книг Бакабола, что наши мудрецы говорят, что разные буквы еврейского алфавита соответствуют разным месяцам, и месяц Элул соответствует буква Ют еврейского алфавита. Буква Ют – это буква, первая буква четырехбуквенного имени Всевышнего, которая соответствует на самом деле понятию первичной мысли, даже не проанализированной мысли, которая называется Бина, а именно первичной мысли, какому-то проблеску неоформленной, которая включает в себя все, но еще не делится на детали, которая называется понятием Хохма. И буква Ют соответствует этому месяцу, месяцу Элул. Дальше продолжает Гаон Мивильна и говорит, что в Ходеш Элул Моше Рабейну получил приказ подняться со вторыми скрижалями на гору Синай. И Моше получил приказ «Псаль хаштей лохот ваним» – «Вытешить тебе», если слово, я правильно употребляю слово по-русски, то камни, перерабатывающая промышленность, когда из камня делают какую-то фигуру и так далее, квадрат в данном случае, это называется обтесывать камни. Обтеши себе два камня сапфира, которые, из которых нужно сделать скрижали совета, высечи их себе и поднимись с ними на гору Синай, и я, говорит Всевышний, там напишу на них то, что было написано на первых скрижалях, которые Моше Рабейну разбил после того, как Амисраэль сделал золотого тельца, и с этими скрижалями ты должен подняться на гору Синай. И мы видим, что сделай себе эти скрижали. Если первые скрижали, которые были даны в Сиване, были сделаны Всевышним, то эти скрижали должны быть сделаны человеком, сделаны Моше Рабейну. Поэтому Лихойра, и даже не только Лихойра, а так вот видно, что главная суть месяца Элу – это действие, а не мысль. Понятно, что это вещи различные, действия, а не мысль. И, в общем, действительно непонятно, поскольку после этого есть еще один пасук, где сказано «Волохот Маасе Элаким Гена». А скрижали они действия рук Всевышнего. И здесь непонятно, потому что скрижали были сделаны Моше, они только написаны Всевышним. Либо речь идет про первые скрижали, которые написаны Моше Элаким Гена. Но в любом случае, как месяц Элул, который, по идее, должен быть назван месяцем действия, по логике, потому что большего действия, чем вытеснить скрижали завета, просто быть не может. И вдруг он называется Махшовой мыслью. Это еще один вопрос, и на этих двух вопросах я хочу попытаться пояснить суть этого месяца и суть трубления шафара, который происходит именно внутри месяца Элул, потому что есть некоторые отличия каванот шафара между каванот Минхага месяца Элул и каванот трубления в Рош ха-Шана, поэтому хотелось бы этим заняться. Прежде всего, обычно такая стандартная точка зрения, которая всем известна, что в месяц Элул нужно готовиться к Рош ха-Шоне. Суть месяца Элул – это подготовка к Рош ха-Шоне. И для того, чтобы подготовиться к Дню Суда, Рош ха-Шона является Днем Суда, о чем мы, может быть, поговорим в следующий раз. Но поскольку Рош ха-Шона является Днем Суда, то подготовка к Дню Суда – это то, чтобы войти в День Суда, относительно очистившись от своих прегрешений. Поэтому перед Рош ха-Шона, а именно в месяц Элул, надо сделать шуву. И тогда Всевышний будет судить меня не на основании поведения всего года, а на основании поведения месяца Элул, когда я веду себя более так вот прилично. И, соответственно, псагдин, галаха, который вынесет Всевышний относительно меня, будет лучше, если в месяц Элул я буду себя лучше вести. Это общая точка зрения, которая абсолютно правильная. Но при этом я хочу кое-что добавить к пониманию самого месяца Элул. Так вот, у человека есть две вещи, два аспекта внутри каждого человека, которые объединены и объединены по принципу закона единства и борьбы противоположностей. То есть два аспекта, которые я имею в виду, это они находятся в состоянии постоянной борьбы, и тем не менее они объединены, и именно их объединение составляет понятие человека. Что эти за два аспекта, о которых я говорю? Ну, это понятно, это тело и душа. Тело – это материальный объект, а нешама – это что-то духовное, которое хелек элоким мимааль мамаш, это часть Всевышнего, прямо часть Творца, который Всевышний вдохнул в человека, и человек стал нефишхая, живой душой. И вот это вот оживление человека, которое произошло, Всевышний сделал таким образом, что он вдохнул человеку нешама, который является частицей Всевышнего. В нижней части человека, в его теле и в самой нижней части души, которая связана с телом, которая называется нефеш, вот эти вот две части, они являются нижней, нешама, и то, что выше нее, является верхней частью творения человека. Нефеш Хаим, он, есть книжка Нефеш Хаим, Рав Хаим Воложенера, я ее довольно часто привожу, она в первом, в первой части Шар Алиф, Нефеш Хаим, он очень подробно объясняет разницу уровней между разными уровнями человеческой души, потому что душа, которая есть у человека, она, понятно, что она одна как бы душа, но ее уровни, они различны настолько, что можно различить в них пять аспектов, пять уровней, и основными из них являются три уровня, которые мне сейчас нужны. Остальные два настолько высокие, что о них мы говорить не будем. Это деление, которое всем известно, деление, которое называется «Нефиш Рох Нешама» на ран. «Нефиш Рох Нешама». У человека есть самая низкая часть души, которая работает, ее основная функция – это двигательные действия, оживление тела человека, и она связана с телом напрямую, и, в общем, ее функции – это очень похоже на функции души внутри гемы, внутри скотины. Ее основные двигательные функции – дать возможность походить, поспать, поесть, оживить тело человека, чтобы в нем шел какой-то обмен веществ и так далее. Следующие два уровня снизу вверх – это рох и нешама. Рох – это уровень, который присущ только человеку, и к нему относится возможность думать, говорить, обсуждать и так далее. В основном это то, что ответственно за речевые функции, за то, что человек может разговаривать. Но понятно, что разговор, который клеится у человека, который идет, он связан с разумом, с мыслями. Потому что человек не может разговаривать, если он не мыслит. Но это низкий уровень человеческих мыслей. Когда мы разговариваем о том, что слышно насчет холеры в Одессе, или о каких-то таких же столь же насущных вещах, и это понятие роха, который дает человеку возможность мыслить примитивно, более сложно, но мыслить и разговаривать, это понятие роха, которое является второй снизу частью души. Третье снизу и верхней в нашей разбивке, о которой мы говорим, является понятие нешама. Нешама соответствует понятию мысли, махшавы, мысли, но мысли, которые еще не только не одеты в форме разговора, но ее даже невозможно оформить и одеть в форме речи. Поскольку мысль делится на два уровня. Нижний уровень мысли, когда я анализирую и мыслю какими-то терминами, какими-то словами и так далее, я не знаю, думаю, что некоторые из вас уже сталкивались, когда идет какой-то разговор, человек, который живет в Израиле, волей-неволей вставляет какие-то еврейские слова в свою русскую речь. И наоборот, может оказаться. И меня неоднократно спрашивают, на каком языке вы думаете? Человек действительно думает обычно на каком-то языке. И это уровень низкого понятия «думать», когда мысли уже одеты в какую-то терминологию. Это совершенно необходимая вещь, потому что иначе невозможно никакой мысли без этой одежды, никакой мысли невозможно пользоваться и так далее. Но есть более высокий уровень махшавы, уровень мысли, который соответствует понятию хохмы, понятию, которое связано с каким-то общим направлением, которое невозможно оформить ни во что и никак. И это понятие махшавы, которое соответствует понятию нешама, в которое Всевышний вкладывает какую-то мысль, которая еще не просто не оформлена, оформление будет много-много ниже, но уже есть какое-то, даже не направление, какая-то общая концепция. И вот это вот понятие хохма, которое входит в понятие нешамы. Когда мы думаем и анализируем свои мысли, это всегда слова, это всегда на уровне максимально высоком уровне, который может быть, это уровень рох. Минимальный уровень, который может быть в человеческой мысли, это очень часто совпадает с мыслью животного, что-нибудь на уровне «хочу жрать». что-нибудь в таком духе. Это уровень нефиша, который не оформляет, он может даже оформлять словами, но он не выходит за этот уровень. Это уровень самого низкого понятия души, которое тоже необходимо, понятно, в мире, так же, как и тело. Но это уровень сугубо материальных мыслей. Основная часть авойды, службы Всевышнего человека в этом мире, это служба, которая связана с тем, что нешама должна поднять уровень тела и уровень нефиш и поднять ее на свой уровень настолько, чтобы она вышла на уровень с уровня простого вот такого вот оживляющего тела организма, да и самого тела, да, с уровня только материальных потребностей до уровня службы Хашему, до уровня службы Всевышнего, уровня восприятия, хотя бы на самом низком уровне, еще не оформлено в слова, восприятие того, что я здесь нахожусь для того, чтобы учить Тору и выполнять мицвот, поскольку это желание Всевышнего, но то, что я говорю, уже оформлено в слова, поэтому это уходит ниже уровня нешамы, до уровня рох. Это необходимо сделать, это оформление, но на уровне нешамы мы не можем об этом говорить, поскольку как только мы начинаем говорить, это становится рох, а не нешама. Но основная задача нешамы – поднять все, что связано с более низкими ступенями, и поднять до этого уровня, чтобы решить конфликт между телом и душой человека, конфликт между духовным и материальным. Этот конфликт должен быть каким-то образом когда-то решен в сторону духовности, что вместо того, чтобы, как происходит у нас, как сказал Карл Маркс, бытие определяет сознание, мы вышли на уровень, когда сознание полностью определяет бытие. Единственное желание человеческого тела и нефиша, которое есть, это выполнять то, что ему сообщает нешама, и подняться до этого уровня. И это предел мечтаний, который должен быть у каждого человека. Окей. Но то, что сейчас мы так сложно, таким образом живем, что у нас мысль и дело, они разъединены друг от друга, между ними есть большая пропасть, между действием и мыслями, которые у нас есть. Настолько, что чаще всего, может, не всегда, но очень часто, они выглядят как две противоположности. То, что я делаю, то, что та махшова, которая у меня есть, та мысль, которая у меня есть, это действие, которое я делаю. Это поскольку мы находимся в состоянии Аламазе, в состоянии этого мира, который предназначен для тела. И поэтому тело здесь играет свою роль. Она заставляет нефиш руководить своим телом, и махшава, нешама, находится в каком-то состоянии галута и не может войти в свое нормальное состояние. В отличие от того времени, когда это наконец когда-то произойдет, Безрад Ашем, чтобы это было скорости в наши дни. Теперь попытаемся понять следующий этап того, о чем я хочу говорить. Мы обсудили состояние межконтинентальное между телом и нешамой. После того, как мы это обсудили, у нас еще острее стоит вопрос о том, почему в месяц Элул он соответствует букве Юд имени Всевышнего, как говорит Вильнский Гаон, с одной стороны, с другой стороны он соответствует тому, что человек, Моше Рабейну, он тоже человек, «Псаллиха лукот аваним». Сделайся, вытеши тебе эти лухот, эти таблички, скрижали, которые будут сделаны из камня, и взойди на гору Синай. Это мир действия в самом неприкрытом виде, действие, которое направлено в сторону души и так далее, но это действие. Чему же все-таки соответствует месяц Элул? Мысли или действия? Мы видим стира, противоречия в этом вопросе, и поэтому с него как бы начнем разбор. Момент. Внутри понятия времени есть очень много разных видов разделения на время. Есть шкала делений, которые существуют. Есть шкала деления, которые существуют, когда мы делим весь мир на состояние начала, берешит бара, в начале сотворил Всевышний. Конец дней, которые соответствуют приходу Машиаха, превращению этого мира, переходу в мир грядущий, ахарид гаимим, конец дней. И, в общем, можно сказать, что все остальное время. Остальное время тоже делится на несколько видов. Есть деление на тысячелетия, каждое тысячелетие чему-то состоит, соответствует. Есть деление по 2000 лет каждой эпохи. Есть деление на часы, минуты, секунды, дни, недели. И деление на один год. Каждый год называется шана. Слово шана – это год. Шана происходит от слова лешанот – изменять. От слова шнаим – два. Каждый год – это повторение, это изменение, которое происходит из года в год. И существует понятная параллель, акбала между разными видами этого деления. Я уже неоднократно об этом говорил, думаю, что далеко не только я. Что, например, у нас есть понятие семи тысячелетий, и понятие семи дней, и понятие семи лет. Внутри каждого из циклов, годовых циклов юбилея, цикла семилетки и семидневки, внутри каждых из этих циклов есть некая хагбала, некая параллель. Например, есть шабатний день, день, который шаббат, это завтра вечером начнется. Йом-ша-шаббат, седьмой день недели. Со всеми вытекающими последствиями, что шаббат запрещен работа, работа в шаббат запрещена, суд шаббата – это отдых. Есть седьмой год, каждый седьмой год запрещено обрабатывать землю в земле Израиля. Каждый седьмой год происходит возвращение, долги прощаются и так далее. Есть цикл семи тысячелетий, это большой цикл. Цикл, когда седьмое тысячелетие называется Йом Шикуло Шаббат, день, который весь Шаббат, и когда весь мир возвращается, слово Шаббат – это возвращение, возвращается к тому, для чего он был создан, и он возвращается к единству, к раскрытию единства Всевышнего, и возвращается к полному отдыху, когда мысль и дело будут соединены в одно единое целое. Действий как таковых в мире больше не будет, потому что мир перестанет быть миром действия и станет миром не авойда, не службы, а получения награды. И вот это вот седьмое тысячелетие называется Йом Шикуло Шаббат, день, который целиком Шаббат. И мы видим параллель между семью днями, семью годами, семью тысячелетиями. Эта же параллель есть внутри понимания конец времен, так обычно переводят, Ахарит Гаимим, конец времен и конец года. Конец года – это Ходеш Элул. Конец времен – это называется время промежуточного этапа. Время прихода Машиаха. Время, когда Машиах раскрывается. Время, когда мир приходит в какой-то степени к своему гармоничному состоянию. Еще не полностью, потому что потом Ходеш Брагу сделает так, что время Машиаха сменится на время, которое называется Аламабай. Это будет конечная цель. Но внутри 6000 лет вот это время Машиаха, это время, которое называется Харидрими. Время, которое называется конец дней. Что должно произойти в конце дней? Что оно, в принципе, должно произойти в это время? Это время, когда мир возвращается к состоянию полной, стопроцентной к душе. Состояние возвращения к Всевышнему. Само слово «шаббат» седьмое тысячелетие или седьмой день недели, само слово «шаббат» происходит, слово «лашув» – возвращение. Понятно, что от слова «чува», «чува» происходит от слова «возвращение». И для того, чтобы мир пришел к своей цели, Ам Исраэль должен сделать чуву, такую серьезную чуву, в общем, стопроцентную чуву, для того, чтобы мир мог прийти к тому, для чего его замыслил Всевышний. Может быть, одной чувы не хватит, нужны еще какие-то вещи, иссурим, страдания и так далее. Это мы сейчас оставим в покое, об этом мы говорили в Тиша Биав. Сейчас же Магалах, приведение мира к состоянию, к состоянию, которому замыслил Творец, это время, которое во времени, это называется Ахарит Гаймим, конец дней. И состояние это чува, раскаяние, возвращение к Гошему, которое строит вот это вот мир Машиаха и мир, который, может быть, это будет с помощью Машиаха, с помощью Всевышнего и так далее, но будет построен совершенно отличающийся от наш мир. Это такой мир-промежуток между миром Авойдой, миром службы и миром получения награды. Но это мир, который человек в этом мире метукан, человек в этом мире уже исправлен и исправлен на очень высоком уровне. Я не знаю, проходит это по всем мнениям или нет, поэтому я буду говорить только по части мнений. Наверняка будут те, кто скажет, что в Рамбова это не входит. Лехем Мишна и Магид Мишна считают, что это и есть мнение Рамбова, что внутри Дней Машиаха происходят разные периоды Дней Машиаха, и внутри Дней Машиаха произойдет такая вещь, как у нас это время полуавойды, полуслужба, полуполучение награды. Это не такая вода Дашем, как есть у нас сегодня, но это и не полное получение награды. Остается и не навойда, и Дни Машиаха будут разделены на несколько ступеней, на несколько уровней. В одном из этих уровней мы будем находиться в состоянии того, как мы находимся сейчас, только Ецер Гора будет очень уменьшенно существовать. В другом Ецер Гора будет, в общем, изгнано из тела человека. Ецер Гора будет находиться, как во время Адама, до греха. Рош ха-Шана, но до греха Адама. Когда Ецер Гора, как нахаш, обращается к человеку снаружи. И другое время, когда Всевышний зашхитует Ецер Гору, уничтожить ее полностью, и это перейдет в мир, когда Ецер Гора даже снаружи нету, мир полного шлемута, полной цельности. Но ко всем этим вещам надо подходить с понятием тшувы, возвращения. Может быть, тшува в этот момент даже не будет в качестве Авадат Ашем, в качестве службы Всевышнего, просто Всевышний возьмет и раскроет себя для всего мира, и мы вынуждены, у нас не будет как бы свободы выбора, и мы вернемся к шлемуту, но какой-то уровень нашего возвращения до этого должен пройти как наша авойда, как наша служба. Потом наши террорут милымала, милымата, наше пробуждение снизу приведет к пробуждению сверху. Но без этого ничего не произойдет. Но потом произойдет пробуждение сверху, которое приведет к тому, что будет такое раскрытие Всевышнего, что просто все вернутся к тшуве, но не тшуве в качестве авойды, как галахот тшува, который, может быть, вы учили, Рамбам, Рабейну Йона, что нам нужно сделать тшуву. Она будет сделана автоматически. Мы автоматически вернемся, поскольку настолько раскроется лицо Всевышнего, что уже больше говорить не о чем будет. Но для этого нужно начало, нормальная человеческая тшува, тшува, возвращение, раскаяние, бить себя в грудь и говорить видуй, желательно не ломая ребра. После этого принять лаатит на будущее, что я никогда не вернусь к этой авере, и раскаяться, распереживаться, что я сделал эту аверу. Без этой тшувы не может быть возвращения полное для того возвращения, о котором мы говорим сейчас. Это все, что я говорю, относится к Ахарит Гаймин, к концу дней. Поскольку я уже вроде как доказал, что есть разные циклы, есть разные системы измерений. Одна система измерений – это тысячелетие, это то, о чем я говорил до сих пор. Другая система измерений – это год, годовой цикл. Есть измерение семилетний цикл, для чего-то оно нам нужно. Есть недельный цикл. То, что мне сейчас нужно – это система измерения, которая называется шана, год. От Рош ха-Шана до Рош ха-Шана. Рош ха-Шана – это начало года, Элул – это конец года. Человек в ходеш Элул есть определенная гагбала, определенная параллель соответствия концу года с концом всех дней. В конце всех дней мы только что говорили, что должно быть возвращение ко Всевышнему, должно быть понятие тшувы, причем на все 100%. Для того, чтобы правильно сработал годовой цикл, то в месяц Элул должно быть какое-то возвращение, кейн, подобное возвращению, которое будет Ахрид Гаймим, для того, чтобы произошло то, что называется Рош ха-Шана сейчас у нас сегодня, день суда, Бахрид Гаймим в цикле тысячелетий до конца мира, это тоже конец дней, конец года, который переходит в начало нового периода. Это начало периода, это Рош, начало седьмого тысячелетия. Оно не факт, что совпадет точно в шеститысячный год это начнется, в семитысячный. Не факт, может быть, пройдется еще там 100 лет. Есть вычисления, которые приводят Гаон Мивильна, что там это неровно в это время. Но поскольку мы даже примерно не понимаем в этих временах, то оставим это в покое. Но во всяком случае, то, что произойдет в прошествии времен и начнется новый Рош, мира, Рош Алам, этому соответствует Рош ха-Шана в годовых циклах. И соответствие какое-то существует, какая-то параллель между ними. И так же, как существует Ахарит Гаймим, который для того, чтобы начался Рош новых, нового мира, мы должны пройти через Ахарит Гаимим, который будет связан с тем, что мы сделаем 100%, ну, мы, те, кто будут жить в это время, и те, кто оживут в это время, во время оживления мертвых и так далее, они должны будут сделать 100% тшуву, 100% возвращение к своим истокам, и только тогда может начаться Рош, начало нового, нового мира, новой эпохи. То же самое внутри года. Для того, чтобы нормально начался Рош ха-Шана, а Рош ха-Шана – это день суда, поэтому Рош нового мира – это день, который называется Йом Адин Агадоль Ванара, день большого и страшного суда, который происойдет в то время, когда будет смена вот этого вот состояния Харида и Мим, придет на смену решит нового времени, начало нового времени. Также каждый год у нас Ахарид Гаимим, то есть конец года, должен совместиться, перейти в начало года, и это переход месяца Элул в Рош ха-Шана. Поэтому так же, как там, в тысячелетнем цикле, в седьми тысячелетии, Ам Исраэль должен вернуться, весь мир, по идее, должен вернуться к состоянию, для которого он создан, через раскрытие Всевышнего и через те действия, которые мы сделаем снизу. И я не хотел об этом говорить, но два слова. И через усурим страдания, которые примут люди в это время, поскольку одной тшувы может быть недостаточно, тшувы и маасим тавим, и поэтому могут понадобиться страдания, может быть, страданий будет больше, чем тшувы. Но результатом в любом случае будет то, что все вернется на круги своя. Также в годовом цикле должно произойти то же самое. Кейнзе. Для того, чтобы прийти не к большому суду, который будет в конце шести тысячелетий, а для того, чтобы прийти к суду Рош ха-Шана, день Йом-Гадин Рош ха-Шана, мы должны пройти через состояние тшувы для того, чтобы этот маленький цикл замкнулся. Все начинается с Рош ха-Шана, и все должно закончиться Ахарит Гаимим, и начаться новый виток снова Рош ха-Шана. И вот это Ахарит ха-Шана, конец года, он связан с понятием тшувы, поэтому не просто потому, что надо подготовиться к Рош ха-Шана, а потому что нам надо замкнуть этот цикл. Нам нужно сегодня, в месяц Элул, нам нужно сделать шуву, нам нужно раскаяться, нам нужно возвратиться и подготовить себя к началу года. Это нужно для того, чтобы замкнулся цикл. И понятно, что начало года и конец года имеют немножко разные аспекты, но они должны соединиться, как соединяется окружность. Одна точка должна, первая, начальная, соединиться с конечной. И тогда этот цикл замкнется, и много таких лет вместе создадут то, что называется Ахарит Гаимим, конец дней, когда тшува будет уже полным, раскрытие Всевышнего полным и так далее. После того, как я это сказал, получается, что месяц Элул – это конец года, и он обязывает, чтобы мир пришел к тикуну, к исправлению посредством тшувы. Что так же, как в конце дней, мир Асии, мир действия, поскольку мы с вами сейчас находимся в мире, который называется мир Асия, мир воздействия, он должен подняться до уровня конечного, начального замысла, то для этого он должен сделать шува и подняться с нефиша, из тела до понятия нешамы. Тело должно дойти до уровня нешамы в том или ином смысле, нефиш. Также Ахарит ха-Шана, в конце года должно произойти то же самое. Должно быть раскрыто понятие, которое мы завтра вечером, находясь в синагоге, будем кто петь, кто произносить. Когда мы будем петь «Лыхада дили краткала», там есть такие слова. «Соф маасеба макшават хила». Конец действия в начальном замысле. Начальный замысел Всевышнего творения мира был привести мир к времени, который называется Йом Шикула Шаббат. День, который целиком Шаббат. Вся неделя, которая у нас в недельном цикле, это я говорил про цикл всего мира, в недельном цикле, вся неделя, она вся служит для шаббата. Нормальное состояние человека, которое он делает, во всяком случае, по Бейт-Шаму, Бейт-Гилель немножко иначе учил, но возьмем здесь Бейт-Шаму, для того, чтобы понять, просто Бейт-Гилель находился на немножко другом уровне, поэтому ему это не нужно было, но нормальное состояние человека, это вся неделя для шаббата. Что делал Бейт-Шамой. Он шел в Йом-Ришон в воскресенье в магазин, видел там какую-то самую лучшую продукт, который он видел, который мог храниться в их условиях, в их холодильниках, по грибах и так далее. Покупал его на шаббат, делал покупку на шаббат. На завтра он шел снова в магазин, видел что-то еще лучшее, чем он видел сегодня, если вчера, если он видел. Покупал что-то лучшее на шаббат, а то, что было куплено позавчера, использовал для сегодня. И так каждый день недели получалось, что вся жизнь его посвящена шаббату. И Бейс Гилель, у него была другая меда, он говорил Борух Ашем Йом-Йом, у него была уверенность в том, что он купит на шаббат в Йом-Шиши самое лучшее, но мы не находимся обычно на уровне Гилеля Закен, Шамая тоже не так сильно находимся, но тем не менее это ближе к нам в этом вопросе. Поэтому как бы суть всей жизни, всей недели для шаббата. Все, что я делаю для шаббата. И, соответственно, внутри всего цикла, всего мира, все, что проживает человек, вся его жизнь, направлена на Элевышвии ради седьмого тысячелетия, ради дня, который целиком является шаббатом. Это как бы суть человеческой жизни в маленьком и большом цикле. То же самое происходит в цикле, который называется годовой цикл, от Рош ха-Шана до Элула. Что Элул, что происходит в цикле всего мира и в цикле шаббата? Что все материальное посвящено духовному. То есть в конце дней материальность, человеческое тело, человеческий нефиш и так далее поднимутся до уровня нашама и будут полностью подчинены понятию нашама, понятию духовности, которое существует. И внутри как бы недельного цикла все, что я заработал, все, что у меня есть, все для шаббата. Для того, чтобы выполнить миссионных шаббас. Поэтому лучшее, что у меня есть, всю неделю я посвящаю шаббату. Внутри годового цикла должно происходить что-то кейнзе, а именно что-то подобное этому, что должна подняться нефиш до уровня нашамы. Поэтому в Рош ха-Шана, когда проявляется нашама, мне, наверное, придется говорить, каким образом, хотя это не совсем моя тема сегодня, но Рош ха-Шана, когда идет проявление нашамы, то поэтому в Ходеш Элул должно тоже быть проявление понятия нашамы, для того, чтобы нефиш и гуф полностью подчинились нашамы, и это и есть авойда Элула. Попытаюсь как-то раскрыть это, для этого мне надо войти в понятие, в смысл трубления в шафар, хотя я не хотел этого делать. Трубление в шафар у нас есть в Рош ха-Шана и есть в Элул. Трубление в шафар Рош ха-Шана – это совсем в двух словах. Рош ха-Шана – это Йом Адин, день суда, когда практически отсутствует атрибут милосердия, он убран, поскольку это Йом Гадин, это день суда. Атрибут милосердия тоже судит человека, но в Йом-Кипур. В Рош ха-Шана идет суд через атрибут суда, атрибут Дина. В этот момент, когда Дин судит, и Рахамим практически отсутствует, удостоится суда очень трудно и практически невозможно. Для того, чтобы это стало каким-то образом реально, нам дана определенная митцва Рош ха-Шана. Почему я говорю, что этого сделать невозможно? Существует тфила, молитва. Любая тфила, молитва, она опирается на скут авот, на заслуги наших праотцев или наши личные заслуги, которые у нас есть. Даже начиная молиться, мы молимся Борух Ата Ашем, Элокей Авраам, Элокей Ицхак, Элокей Яков. Молимся Бог Авраама, Ицхака и Якова. Когда у человека есть собственные заслуги, то понятно, что Хакодыш Баругу на эти заслуги может подвесить какие-то свое влияние, какие-то виды своего влияния, в том числе прощение каких-то аверот, которые существуют. Но когда человек воспринимает себя, а именно так нужно воспринимать себя в Рош ха-Шана, что мы лишены всяких сувьот, мы лишены всяких заслуг, потому что Хакодыш Баругу судит атрибутом суда, и перед атрибутом суда не мог выстоять даже Раби Акива. Раби Акива был казнен именно из-за того, что атрибут суда в этот момент включился в действие. Поэтому у нас тоже нет возможности лискот бедин только благодаря нашим заслугам. И более того, заслуги Авраама, Ицхака и Якова в какой-то момент схутовод исчезает, мы его исчерпали. Остается не скутовод, а бритовод, завет, который сделан с нашими праотцами. Но скутовод как таковой истекает, и тогда не совсем понятно, на что нам надеяться. Существует понятие, когда Гакодыш Брагу сказал Моше Рабейну, когда после греха Золотого Тельца Моше молился за Ам-Исраэль, и Ам-Исраэль получил прощение. Моше Рабейну молился, упоминая схуёт заслуги Авраама, Ицхака и Якова. Всевышнему сказал, что будет время, когда эти заслуги кончатся, и тогда то, чем ты можешь получить прощение, это Юдгимал Медот Ракамим, 13 мер милосердия Всевышнего, которые даются, даны нам были в Йом-Кипр, и мы их много раз говорим в Слихот, перед Рожешоной, перед Йом-Кипром, в сам Йом-Кипр. В Рожешоне мы их не говорим. Потому что Юдгимал Медот Рахамим, несмотря на то, что это высшее милосердие, которое раскрывается в эти дни, тем не менее, это милосердие, которое опирается на какой-то схуд, на какие-то заслуги, которые существуют. Поэтому в Рош ха-Шана даже это невозможно произнести. Я попытаюсь каким-то образом это расшифровать. Есть все наши жертвоприношения, они заменяют... Не жертвоприношения, молитвы. Они заменяют жертвоприношения, которые были во время существования Бейт-Мигдаша. И когда во время Бейт-Мигдаша приносились карбонот, приносились жертвоприношения, то их приносили кагеним, которые были одеты в Бигдей Кевуна, в одежды кагена. Гемора говорит, что одежды кагена, которые перепачканы, они делают жертвоприношения посыльным. Они делают жертвоприношением, не годящимся в жертву. Сегодня у нас сказано, что вместо парим, вместо жертвоприношения, Ишайо Анави говорит, «Ванишалма парим сватейми». Вы будете платить быками вместо быков вашими устами. Наши молитвы заменяют жертвоприношение. Таким образом, наши уста превращаются в одежды Когена. Если наши уста испачканы, то они одежды Когена, которые посыльны лавой. Достаточно небольшого количества лошенгора, гнусностей, о которых мы говорим друг про друга, или просто сквернословия, возможно, даже дворим бетейлем, пустых слов, для того, чтобы наши уста стали посыльны, для того, чтобы принести нашу молитву ко Всевышнему. И тогда нам рассчитывать, в общем, не на что. И это причина, по которой в Рош ха-Шана даже не говорят Саид Гимал Медот Рахамим, 13 мер милосердия Всевышнего, потому что мы находимся в Йом-Гадин, в день суда. И все, что у нас остается, это та мицва, которая нам дана в этот день, мицва трубления в шафар, которая пробуждает милосердие из того же источника, из которых 13 мер милосердия Всевышнего, но пробуждает даже без молитвы. Это пробуждение, это маленький выдох, который мы выдыхаем, ту, которую мы произносим, из глубины наших легких, то есть из того, той души, которая в нас вдул Всевышний, когда было сказано, что Всевышний Ефиахла Адам Нефишхая, Хаяв Адам стал Нефишхая. В тот момент, когда Всевышний вдыхает в человека, первого человека, вот эту искру Нешамы, которая выходит прямо от Гошема, она попадает внутрь самого человека. Нефишхая приводит пример, который после него так известный, может быть, даже немножко избитый пример. Нефишхая приводит пример. Стеклодува, который набирает трубкой стекломассу, набирает воздух в легкие и начинает дуть. Тот же воздух, который был в легких, он находится в трубке, тот же воздух потом находится в кувшине, который он выдувает. Это один и тот же воздух. Когда Всевышний вдыхал в человека Нефеш Хая, это та часть, которая находилась внутри Всевышнего, она называется Нешама. Эта же часть находилась внутри трубки, она называется Руах, то, что соединяет уста Всевышнего и наши уста, это речь, Диврей Тора и так далее. И то, что находится внутри человека, это нефиш, она соединена с нешамой, и поэтому, когда мы выдыхаем, выполняя мицву трубления в шафар, мы выдыхаем и делаем мицву трубления вот этой нешамой, нешима, это выдох, нешама, это то, о чем мы говорим, и вот эта вот нешама, которая выдыхается человеком, она отделяет, дает к душу и соединяет ее со Всевышним. И вот это вот соединение, которое поднимает нефиш до уровня нешама, которое происходит внутри Рош ха-Шана, это один из аспектов, я не могу сказать суть, но один из очень важных аспектов трубления в шафар, который происходит в Рош ха-Шана, который поднимает нас, и то, что приводит к оправданию Ам Исраэля в Рош ха-Шана, и людей, которые хоть как-то хазрубит шува до этого, и вообще дает возможность, или сильно хазрубит шува, но дает возможность нам рассчитывать на что-то, это вот это трубление в шафар, когда это тайна этого трубления делает то, что мы поднимаем наш нефиш до уровня нашамы и соединяем систему действия с системой нашамы, с системой мысли. Махшова и Маасе соединяются вместе. Это Рош ха-Шана. Ходеш Элул – это конец года. Я долго говорил о том, что конец года должен, в принципе, как-то сопоставиться с началом года. Аналогия между Ахирит Гаймим в циклах семи тысячелетий и циклах годовых – это аналогия в том, что так же, как к седьмому тысячелетию, когда мы подходим к этому, то мы должны сделать шуву, вернуться и соединиться. То есть, что сделать, значит сделать шуву – это соединиться с понятием нашама. Я сейчас чуть-чуть поговорю на эту тему. То же самое мы должны сделать в конце каждого года. Таким образом, месяц Элул является не просто подготовкой к Рош ха-Шане, это является завершением года, который начался в прошлый Рош ха-Шана, когда мы трублением в шафар привели к тому, что наш нефиш и нашама соединились, действие и мысль соединяются в единое целое, и мы должны повторить и сделать это в конце годовалого цикла. Вопрос, который мне был задан, я сейчас его зачитываю. Как прийти к такой молитве, почему именно молитва, я не знаю, и выяснить такую кавану, чтобы роды были с анестезией в кавычках, Машея бен Йосеф, Машех из колена Йосефа, остался жизнь и не понадобились страдания для исправления. Возможно ли прийти к исправлению из любви к Творцу, а не из страха перед страданием? Это вопрос, который касается и каждого конкретного человека, и касается всего народа Израиля. Да, безусловно, такой путь возможен, и это путь шувы, возвращению ко Всевышнему и исполнению мицвот. Для этого надо всего-навсего прекратить делать все аверот, начать делать все мицвот и сделать шуву от начала до конца. Желательно шуву из любви ко Всевышнему, но шуву из страха здесь тоже может сработать. Проблема заключается не в том, какую кавану надо использовать во время молитвы. Проблема заключается в том, что мы должны не только мы, а все, но каждый из нас, должны изменить весь подход к жизни, и этот подход к жизни должен стать подходом праведника, а не подходом стандартного человека. И тогда Машиах бен Йосеф, который Йосеф назывался цадиком, Машиах бен Йосеф – это Магалах, это путь соединения со Всевышним через праведность и возвращение к дням Машиаха через праведность, а не через Магалах Бальчува. Безусловно, Машиах бен Давид тоже придет, поэтому тшува необходима в мире. Соединение праведности и тшува – это то, что может привести к приходу, к оставлению Машиаха бен Йосефа в живых и некой минимальной или максимальной, не знаю, анестезии во время прихода Машиаха. Гемора говорит, что те люди, которые будут соблюдать три трапезы шаббата, полностью соблюдать три трапезы в шаббат. Естественно, весь шаббат тоже, но выделять себе три трапезы в шаббата и заниматься гмилут хасадим, оказанием добра друг другу и Торой, эти люди будут избавлены от хевлейга Машиаха, от мук во время прихода Машиаха. При этом Абай и Рова и Раби Акива все боялись жить во время прихода Машиаха, потому что они боялись полагаться на свой гмилут хасадим, на свою Тору и на свои три трапезы шаббата. Поэтому понятно, что страшно, страшно, но тем не менее мы ждем нашего Машиаха и надеемся на его приход и молимся, чтобы Ам Исраэль хазар бетшува настолько, чтобы Машиах бен Йосеф остался жив, то есть объединились два Магалаха, тшува с Магалахом Исурим и с праведностью, которая существует внутри Ам Исраэля. На все это надо рассчитывать вместе. Что получится, это все Байдей Шамаем, все в руках Всевышнего. Но когда мы возвращаемся, так же, как идет возвращение в дни перед приходом Машиаха, когда мы возвращаемся в месяц Элул, у нас появляется новая кавана трубления в шафар, не совсем такая, как кавана Рош ха-Шаны. Кавана Рош ха-Шаны – это пробуждение Мидат Адин, мера суда, то есть для того, чтобы мера суда воздействовала на мир так, чтобы произошло какое-то какая-то возможность, чтобы мы не были уничтожены в Рош ха-Шана, для этого мы воздействуем на шамой, на нефиш, и пытаемся сделать так, чтобы нефеш получила влияние от нашамы, и таким образом искуплены были те аверот, которые мы сделали, и нашама продолжала влиять на нефеш. Месяц Элул идет немножко обратная реакция. Это Ахирит Гаймим, это конец дней. Нам нужно сделать не раскрытие Творца в этом мире через раскрытие нашамы, через трубление в шафар. Нам нужно через то же самое трубление сделать подъем снизу вверх. Сделать подъем, чтобы нефиш поднялась до уровня нашамы. Таким образом, нам нужно объединить то, за что ответственная душа, с тем, за что ответственная нашама. Теперь я прихожу к самому началу вопроса, который я задал на Вильнского Гаона из книги Ецира, который состоит в том, что как, почему месяц Илул соответствует буква Юд, которая соответствует сфере Хохмы и качеству Махшовы, а не качеству Маасе, хотя вроде бы как суть месяца Илул это то, что Моше Рабейну сам лично делает руками скрижали совета, и это действие Маасе, а не действие Махшова. Сейчас мы приходим к ответу на этот вопрос. Моше Рабейну сделал скрижали завета для того, чтобы на них были написаны то, что замыслил Всевышний. Для того, чтобы объединить снизу вверх систему действия, то есть нефеш, с буквой Ю, то есть нешама, объединить ее и привести, поднять снизу вверх до этого уровня. Это и есть то, что мы должны делать Бахарит Имим. Это то, что мы должны сделать в конце дней, перед приходом Машеха, когда мы должны лахзор бетшува, то есть вернуться к Шуве и все наши действия обратить на действия, посвященные Творцу, посвященные первичному замыслу, который был у Всевышнего. В Ходеш Элул, в месяц Элул, это время окончания года, и у него есть гагбала, параллель с Ахарит Реймим, с концом дней, с последними днями. Поэтому мы должны все, что происходит, все наши действия, мы должны привести к той цели, для которой был создан весь этот мир, и выполнить то, что мы завтра будем петь. Может быть, кто-то еще и будет выполнять, но большая часть только поет. Я даже петь не могу. Когда мы будем петь «Соф Маасеба Махшават Хила», конец действия в начальном замысле, то есть в самом конце мы должны произвести действие, которое приведет мир к состоянию Йом Шекуло Шаббат, день, который целиком Шаббат. Шаббат от слова «лашув» – возвращение. Мы должны все вернуть, чтобы все действия вернулись к начальному замыслу, для которого замыслил Творец. Год происходит по тому же циклу, по которому все тысячелетия этого мира. И мы должны вернуть к Рош Хашони в месяц Элул, вернуть то, что мы сделали в течение всего года. Поэтому наши маасим, наши действия, за которые отвечает нефеш, мы должны поднять до состояния первичного замысла, до состояния нешамы. И это мингак, который произошел в тот момент, когда Моше Рабейну, как говорится в Пиркей Раби Элиэзер, когда Моше Рабейну зашел на гору Синай для того, чтобы внести туда вторые скрижали завета, которые были сделаны от начала до конца человеком, но там была запись Всевышнего. И он должен был сделать так, чтобы человеческие действия соединилось с махшавой, с замыслом Творца. И это произошло в месяц Элул. И в этот момент Ам Исраэль трубил в шафар, «Еевиру коль шафар бемехане», прошел голос шафара в Махане, в лагере. Слово «шафар» происходит от еврейской фамилии Шапира, или, может быть, наоборот, как вам больше нравится. Шафар «лишапер» – это улучшение. Суть шафара – это улучшить состояние действия, которое было сделано. Таким образом, шафар месяца Элул – это улучшает все, что сделано в течение года, и поднимает его до состояния замысла Творца. В отличие от шафара Рош Хашана, который я два слова уже сказал об этом. Это и то, и другое понятно, что улучшает. Но это суть именно шафара месяца Элул. Поэтому суть понятия шафар, лишапер, то, что улучшает. Шафар Элула – это улучшает, поднимает действие до уровня Махшова. Выполняет то, что сказано «Соф Маасеба Махшават Хила». И это маленький цикл большого 7000-летнего цикла, когда будет «Ткаба Шафар Гадоле Хрутейну» протрубить в шафар большой для нашего хирута, для нашего освобождения. Это накудот, который я успел сказать. У меня просто еще минута, я еще скажу одну вещь, что об этом сказано, что трубили в шафар для того, чтобы не была та ошибка, которая была сделана во время получения первой скрижали в Завета, когда в результате возник золотой телец, и шафар мишапер маасав, лишапер маасав улучшает наши действия, и это приводит к исключению понятия авойды зойра, для того, чтобы мы не склонились к понятию авойды зойра. У меня время заканчивается. Ой, сейчас, секундочку. Ктивава Хатиматова, я тоже вам всем желаю. Еще один вопрос. Бней Ноах могут ли считать слихот в ходе шилул? Могут считать слихот в ходе шилул бней Ноах, но заповеди такой нет.